Дорогой Рав Гидали, добрый день.
Добрый день.
Получаем многочисленные письма и сигналы благодарности за ваши лекции от нашей немалой, к счастью, аудитории. И нам говорят о том, что сегодня ценность той мудрости, которую вы передаете, особенно актуальна. Поэтому... Это вдохновляет нас на то, чтобы, как мы сейчас с вами обсуждали, на то, чтобы продолжать работать и искать новые формы и способы доведения мудрости еврейского народа, мудрости иудаизма до тех, кому это интересно, тех, кому это близко, тех, кому это важно. Мы вещаем сегодня в марте, в конце марта 2022 года, и говорим по-русски, поэтому, конечно, есть вопросы, которые нашу аудиторию, специальные вопросы, которые нашу аудиторию именно сейчас волнуют особенно. И при всем том, что мы понимаем взаимоотношения между, как в иудаизме, или нам кажется, что мы понимаем, как нас учат в иудаизме, отношения между материальной реальностью и ее зависимость, скажем, от нашей духовности, духовного восприятия мира и духовного отношения к миру. Тем не менее, мы, оставаясь в том мире, в котором, слава Богу, мы живем, мы намерены, как вы нас, собственно, уважаемые слушатели, и просите, отражать и актуальные вопросы, возникающие по темам наших бесед, из происходящих событий ежедневно. И один из вопросов, который вы задаете, и которого мы касались, конечно, в предыдущих беседах, но сегодня мы договорились как-то на нем сконцентрироваться, это каково отношение евреев к родине? И понятно, что после Галута Эдома, после того, в котором до сих пор находится еврейский народ, мы были и остаемся рассеяны почти по всем странам мира, и в каких-то наши диаспоры большие, в каких-то поменьше, но проникновение, как Высоцкий говорил, наше по планете очень высокое. Слава Богу, есть государство Израиль, которое является для всех нас исторической родиной, и родина, которой образовался наш народ, в котором он сформировал свои ценности, и в которых продолжает, слава Богу, творить и работать и жить. Но мы живем тысячелетия в других странах. Для многих из нас восприятие этих стран как родины тоже очень актуально. Я точно могу сказать про себя, что моя родина Россия, и я другой уже не буду, у меня никогда не будет. Да я и не стремлюсь к этому. Поэтому но отношение к родине — это дело многообразное. Да, так сказать, есть отношение к любимым природным ландшафтам, климатическим зонам, есть отношение к своим близким друзьям, к любимым улицам, произведением культуры, искусства, языка, на котором мы говорим, помимо идиш или там, или иврита, или ладина, кто знает. Вот. Опять же, в моем, например, случае это русский язык, русская культура. А во всем ее, так сказать, во всей его величии, красоте и многообразии. Это отношение к правительствам, которые управляют этими нашими родинами, к их политике, к конкретным поступкам и действиям. И я уверен, что у евреев после тысячелетий проживания вне территории государства Израиль сформировался духовный свой взгляд и свое отношение, свой подход к тем родинам, в которых евреи рождались, рождаются, живут, творят, действуют и умирают. Рав Гедаль, вам слово.
Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. На самом деле, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она действительно очень и глубокая, и, ну, как всеобщее, то, что связано с еврейским народом, не имеющая, с одной стороны, однозначного ответа, но мы постараемся разобраться и ответить на вопрос все-таки, как принято у евреев относиться к родине. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, что такое родина, потому что если мы возьмем, допустим, толковый словарь «Даля», мы увидим о том, что родина – это место или страна, где человек родился. Поэтому в русском языке, допустим, для слова «родина» существует два разных слова. Одно слово – это «родина», вот место, где человек родился, город, не знаю, там улица, вот это его родина, окружение, которое есть вокруг него. А есть понятие, которое называется отчизна. Отчизна, с одной стороны, оно может быть синоним, но с другой стороны, не совсем синоним. Отчизна или отечество, оно происходит от слова «отец», то есть страна отцов и дедов, то есть страна, где человек живет из поколения в поколение, то есть где либо его этнос происходит, либо где жили его предки. Поэтому получается, что в этом отношении понятие «родина» и «отчизна» – «родина» – это где родился, а «отчизна» – это где жили и твои предки на протяжении долгих-долгих лет. Поэтому прежде чем отвечать, что такое «родина» для евреев, нам нужно разобраться вот именно в терминологии. Дело в том, что с одной стороны на иврите, на святом языке существует только одно слово «маледет». «Маледет» оно происходит, это слово «родина» – это калька слова «маледет». «Маледет» – там, где человек родился, место его рождения. Но с другой стороны, мы видим о том, что у евреев существует как бы три понятия, которые мы будем называть словом «родина». Когда Авраам, он уходит из города Харан, где он находился со своей семьей, и Всевышний говорит ему, что он должен прийти в землю Израиля, он говорит о том, что уйди из страны твоей, уйди из родины твоей, и дальше написано, уйди из дома отца твоего. Вот это вот, вот здесь вот интересная вещь, то есть мы видим три разных определения. То есть слово «страна твоя», то, что называется на иврите словом «эрец», это страна, которая является вот именно твоей страной, это может быть то, что имеет на русском языке понятие как отчизна. Родина твоя, это имеется в виду место, где ты вот конкретно живешь, вот где ты родился, в каком городе, на каком языке ты говоришь и так дальше. А дом отца твоего – это те обычаи и та культурная какая-то связь, которую ты берешь из своей семьи. Поэтому получается, что у евреев существует как бы три таких понятия. Первое – существует понятие, которое называется «нуотсом эрец» – место, откуда все евреи происходят, и место естественного обитания еврейского народа, которое на протяжении тысячелетий евреи об этом говорят, думают, мечтают и так дальше. Безусловно, это земля Израиля. То есть тут говорить не о чем, потому что Рабби Нахман из Браслова, он в свое время сказал слова, которые потом стали песней, которые очень-очень любят петь в Израиле. Эти слова, которые он сказал, «Мое место в земле Израиля, и куда бы я ни шел». Никуда бы я не направлялся, и что бы я ни делал, я направляюсь в сторону земли Израиля, и все, что я делаю, все мои действия направлены на то, чтобы я рано или поздно попал туда. То есть мы видим, что на протяжении веков у еврея не существовал вопрос, где является место, где он должен жить. Всегда. Поэтому в этом отношении, я не знаю, как сказать это слово «отчизна» или «не отчизна», то есть, опять же, это русское определение, но вот это вот глобально то, что называется словом «эрец», поэтому где бы еврей ни жил, он всегда направлен в сторону земли Израиля, и даже на иврите существует два термина. Один термин – это «жить постоянно», а второй термин – это проживать временно. Поэтому вот с точки зрения, опять же, еврейской лингвистики, с точки зрения еврейского взгляда на мир, как принято у евреев, где бы евреи ни жили на протяжении веков, они постоянно воспринимали себя как временные жители, которые находятся на данной территории из-за тех событий, которые там произошли. Знаете, был, наверное, первый израильский лауреат Нобелевской премии, это был Шмуэль Агнон. По-моему, он был первым и получил премию по литературе. Так вот, когда ему вручали Нобелевскую премию, свои слова, он начал, родился на Западной Украине, я не помню город, в котором он родился. Он начал свою речь очень интересными словами. Он сказал, что моя родина, это земля Израиля. То есть я происхожу отсюда. Но вследствие тех геополитических трагедий, которые произошли, вследствие того, что Тит разрушил Иерусалимский храм в 70-м году, и еврейский народ оказался в изгнании, так получилось, что я родился на Западной Украине. То есть он с этого начинает свою Нобелевскую речь. Поэтому в глобальном плане у евреев вопрос в общем значении, опять же, слово, наверное, отечество, а не даже не родина, а отечество. Отечество – это как земля отцов. Без слов, тут вопроса никакого нету. Дальше идет уже второй слой. Второй слой – это где человек родился. Опять же, с точки зрения еврейского взгляда на мир, где бы еврей ни жил, еще раз, кроме земли Израиля, он постоянно воспринимает себя как временного жителя на этой территории. Вот тут вот уже, наверное, происходит понятие «родина». И тут, может быть, где у тебя родина? У человека родина в России, у человека родина во Франции, у человека родина в Англии, в Америке, там, где угодно. И вот здесь вот будет правильный вопрос, о чем мы, в принципе, и будем сейчас говорить. А вот как у еврея тогда отношение к тому месту, где он находится, где он живет, и как это было принято на протяжении веков. Вот здесь вот очень интересная вещь. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, у меня секретов нет, как говорится, слушайте, детишки. Папа, этого ответ помещаем в книжке. В какой книжке? В книге пророков. У нас есть такой пророк, которого звали Иеремия, и он пишет, те слова, которые и пророческие слова, и слова, которые являлись, не знаю, практическим руководством к жизни евреев в изгнании, в диаспоре, где они живут, жили и, скорее всего, еще какое-то время будут жить. Сказал пророк Ирмиягу, он говорит: «Так сказал Господь, воин, Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима, стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их, берите себе жен и рождайте сыновей и дочерей, и просите мира для того города, в котором я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны». Очень интересно. То есть, что сказал пророк, когда еврейский народ уходит в изгнание? Он сказал, что да, вы будете какое-то долгое-долгое время жить вне земли Израиля, вне вашей, то, что называется, естественной среды обитания. Что там нужно делать? Надо жить. Рождать детей, жениться, строить дома. Но самое главное — и просить мира для того города, в который я изгнал вас, и молиться за него Господу, ибо при его благополучии будет благополучие и вам. И вот здесь вот, наверное, и есть самый важный еврейский принцип, написанный в трактате «Пиркей Авот». Молиться о благополучии верховной власти, ведь если бы не страх перед нею, люди проглатывали бы друг друга живьем. Тут дальше можно там говорить о чем угодно, но в принципе общий еврейский подход, он звучит в том, что где бы евреи ни жили, стабильность и власть, которая той страны, на которой они живут, она должна быть стабильной. Для того, чтобы она должна быть стабильной, евреи должны молиться за благополучие этой власти. Потому что тут написано в Пиркей Авот, потому что если будет безвластие, если будет анархия, люди просто будут поедать друг друга живьем. И, в принципе, так это было на протяжении веков. Поэтому тут мы подходим к очень интересному феномену. Он действительно очень интересный феномен, потому что отношение евреев, опять же, к родине, как мы определили, что такое родина, был два периода, до 1807 года и после 1807 года. Потому что 1807 год – это некий такой был Рубикон, который там перешли, и вот до сих пор мы находимся вот в совершенно каком-то новом состоянии. Я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что если мы будем, опять же, не будем входить в какую-то глубокую древность, если мы будем говорить о евреях, которые живут в диаспоре, и будем в первую очередь рассматривать, не знаю, Европа, где живут евреи, в принципе, до начала 19 века евреи никогда не были гражданами стран, в которых они жили. Это очень интересная вещь. Ну, то есть, не было понятия гражданства. То есть они всегда были поданными какого-то царя, либо какого-то феодала, но они не были поданными государству. По этой простой причине, допустим, евреев никогда не было крепостными. Почему? Потому что они не были поданными чьим-то. То есть их терпели, потому что их терпели. То есть тот, кто являлся гарантом того, что они будут существовать на той или другой территории, был либо король, либо император, там, либо какой-то священник, там, не знаю, епископ, папа римский, либо какой-то очень сильный феодал, если мы будем говорить о каких-то там вещах. Поэтому, в принципе, для любого короля или для любого там, не знаю, феодала или для папы римского, индивидуально еврей как таковой не интересовал. То есть мы не будем сейчас смотреть какую-то там, не знаю, там, теологическую точку зрения. Евреев интересовало, в общем, как такое понятие, как понятие. То есть это, еврей – это тот, кто приносит благополучие той территории, на котором он находится. Да, он считается там тот, который Бога убил и так дальше, и все вот эти вот, там, предрассудки и так дальше, мы их не рассматриваем. Поэтому с точки зрения, ну вообще, европейского взгляда на еврейский народ, будем говорить до конца 18 века, а более точно, как я сказал, 1807 год, потому что это будет точка, после которой все изменилось. То есть к евреям рассматривали не как индивидуум, а как общность. Поэтому существовало такое понятие для государства. Государство, община еврейская. И государству от еврейской общины нужно было только одно. Нужно было, чтобы она платила деньги. И платила денег очень много. Пока она деньги платит, пока она выгодна государству, государство готово терпеть на своей территории еврейскую общину. Как только община перестает платить деньги, как только она становится невыгодной, ее тут же можно изгнать, там, не знаю, там, убить, там, сделать все что угодно. То есть совершенно такие пиратские, бандитские представления, которые существовали вообще в мире, и в котором мы живем, ну, не знаю, там, последние несколько тысяч лет. В этой вещи существовал вот подход, как принято у евреев было относиться, опять же, к той родине, в которой они живут. Еврейская община – это всегда было государство в государстве. Это очень важное такое понятие. То есть, так как, не знаю, общее государство, не знаю, какая-то, не знаю, Германия там, или Священная Римская империя, там, или Италия там разрозненная, ну все что угодно, относилось к евреям как к некой общности, которая не имеет никаких гражданских прав и находится на этой территории только потому, что ей сейчас в данную минуту разрешает там жить, допустим, тот же самый король. От евреев требовалось одно – платить деньги, то, что называется «бабки на стол». Все, больше ничего не интересовало. Дальше, в этом отношении евреям разрешалось делать все, что они хотят. То есть создавать свои собственные суды, делать жить по своим собственным законам. И поэтому получалось, что в принципе, до 1807 года, прошу прощения, что эту дату, я сейчас объясню, почему я имею в виду эту дату. То есть, в принципе, было принято о том, что это было государство в государстве. То есть, евреи жили на какой-то территории, они общались на том языке, на котором они общались, они жили по тем законам, по которым они жили, они судились по тем законам, которые были приняты в иудаизме. То есть, в принципе, по большей части евреи, можно сказать, из земли Израиля никуда и не выходили. То есть, они были в некой такой капсуле времени, которая находилась на территории того или другого государства. Единственное, еще раз, что от них требовалось платить деньги, и поэтому для того, чтобы евреи, как вот эта вот капсула, в которой находится и выживает еврейский народ, народ выживала, поэтому нужна была стабильность. Нужна была стабильность того, чтобы вокруг вот это государство, в котором находится еврейская община, там не было войн, там не было каких-то катаклизмов, потому что все эти вещи, они сразу же ударяли по еврейской общине. Поэтому на протяжении веков было принято относиться к государству по принципу, который написан в Талмуде. «Дина де Малхута Дина», что переводится на русский язык «закон, государство, закон». То есть евреи сказали, что они применяют на себя абсолютно все законы, которые есть в том государстве, где они живут. Поэтому с этой точки зрения евреи обязаны платить налоги, евреи не имеют права давать там взятки, евреи не имеют права без билета проезжать в поезде, евреи не имеют права зайцем, там, не знаю, ехать в трамвае. По одной простой причине. Почему? Потому что Дина де Малхута Дина. Потому что закон государства, в котором живут евреи, для того, чтобы еврейская община могла выживать в этом государстве, они становятся очень и очень законопослушными гражданами. Поэтому на протяжении тысячелетий, редким каким-то количеством исключений, пока евреи находились именно в той религиозной среде, в которой они находились, это были самые преданные члены государства. Поэтому самые большие патриоты, которые там жили в разных странах, как правило, это были евреи. То есть они действительно искренне пытались помочь и пытались сделать все, чтобы государство, в котором они находятся, чтобы оно процветало. Поэтому, в принципе, с точки зрения еще раз еврейского закона, вот это вот состояние: есть государство, есть еврейская община государство в государстве, и евреи молятся за то, чтобы это государство, где они находятся, процветало, и действительно, чтобы там все было хорошо. Кроме одного единственного случая, который называется «Мемшелет ха-Шмат». Вот это интересная такая вещь, то есть правительство, которое пытается либо глобально уничтожить еврейский народ, либо пытается сделать все, чтобы евреи не жили по своим духовным принципам. Ну вот, допустим, там запрещает соблюдать, не знаю, субботу, запрещает ходить в синагогу, запрещает евреям кушать кошерную пищу и так дальше. Или, допустим, евреев заставляет делать какие-то вещи, которые как бы противоречат тому, что говорит делать еврейская традиция. Такое государство евреи не должны поддерживать, но, опять же, с точки зрения еврейского закона и как это было принято, они никогда не поднимали революции. Они просто уходили с этого государства. Революцию начали поднимать только тогда, когда евреи начали отходить от общины, и евреи становились, то, что называется у нас, светскими. Они начинали жить так, как живут окружающие их люди. До этого, если существовала такая вот угроза и так дальше, евреи в революционное движение не шли, они просто поднимались и уходили на другую территорию. То есть такое положение и отношение евреев к государству, к родине, в данном случае мы и говорим сейчас понятие «родина», то есть место, где еврей родился и где еврей живет. Все это изменилось, конечно же, с приходом Наполеона, и особенно 1807 год, потому что для Наполеона вдруг возник очень важный вопрос, который до этого не возникал, и который поставил еврейскую общину в совершенно другое какое-то положение. Наполеон начал говорить о том, что как бы всем надо давать равные гражданские права. То есть у всех должны быть равные гражданские права. Для того, чтобы у всех были равные гражданские права, то, в принципе, как бы все люди, они должны быть подвластны тем правилам, по которым живет государство. То есть, в принципе, с точки зрения Наполеона, для того, чтобы евреи стали полноправными гражданами Новой Франции, у них не должно быть понятия государства в государстве, как оно существовало, в принципе, до конца 18 века. То есть теперь нет понятия еврейская община, там нееврейская община, есть понятие французы. Французы бывают разные. Они могут быть католиками, они могут быть протестантами, они могут быть евреями. Поэтому Наполеон не знал, как вот еврейскую общину, а в те времена, когда Наполеон поднимал эти вещи, то есть с точки зрения Наполеона евреи жили на территории Франции только в Эльзасе и Лотарингии. Там это была территория, где они жили. И вот он не понимал, как евреев можно взять и как бы плавно ввести вот эту новую формацию, в которой теперь уже не будет понятия государство, община, теперь все становятся гражданами, и у всех есть равные права перед законом. Поэтому граф Клермон, он в самом начале, не знаю, наполеоновских эпохи, он сказал, что евреям как нации следует лишить всего, но как частного лица евреям необходимо предоставить все. И это была идея, то есть вот как нацию нужно всего лишить, потому что нет понятия нации евреи, есть теперь понятие нации французы. А французы могут быть евреи, там, католики, кто угодно. Поэтому тут возник вопрос, а что с этим делать? На протяжении практически 2000 лет евреи жили в совершенно другом мире. И вот в 1807 году Наполеон решил собрать в Париже так называемый Синдрион. Очень интересная такая вещь. Тот, кто слушает у нас наши лекции по еврейской истории, у нас будет даже не одна лекция, посвященная этому. Синдрион, так он назвал его. У евреев Синдриона не было уже там с 5 века. Но вот он решил собрать как бы представительство еврейских раввинов, очень уважаемых людей, которые должны были ответить на принципиальные вопросы Наполеона. То есть, как евреи будут воспринимать теперь родину, и как родина теперь будет воспринимать евреев. Дело в том, что перед началом этого Синедриона Наполеон подписал конкордат, конкордацию с Папой Римским. И она была очень интересная. То есть Наполеон сказал, что католическая церковь теперь она отделена от государства. То есть, с одной стороны, католики, пожалуйста, но с другой стороны, как бы государство, оно не подвластно католической церкви. Поэтому, с точки зрения Наполеона, если у католиков нет понятия развода, потому что, ну, как бы, может быть, развод есть, но есть в основном развод по-итальянски, то есть лучше убить свою жену, чем развестись, потому что в католической церкви практически не присутствует понятие развода, а в государстве присутствует понятие развода. Поэтому, так как католики, они теперь становятся как бы частью общего французской нации, поэтому, не знаю, с точки зрения католицизма нет развода, но с точки зрения Французской Республики есть развод. И поэтому вот эта вот вещь, она должна быть как бы первостепенной. Поэтому евреи, которые собираются в Париже в 1807 году, им задаются вопросы. И вопросы эти были плюс-минус направлены на эти вещи. Первый вопрос, который задается евреям, и они должны были ответить, имеют ли право евреи иметь более чем одну жену. Это был важный вопрос, потому что с точки зрения новой формации западного мира, который начинает сейчас развиваться, закон будет говорить о том, что человек имеет право иметь только одну жену. То есть, если еврей скажет, знаете, а мы будем иметь две жены, он скажет, знаете, ребята, извините, тогда вы не сможете жить на нашей территории. Ну, как бы, у нас уже закончился этот период времени, когда вот было понятие государства в государстве. Или второй вопрос, разрешен ли евреям развод? А третий вопрос был еще более. А разрешено ли еврею выйти жениться на француженке? Или, допустим, французу жениться на еврейке? Почему? Потому что, ну, опять же, с точки зрения, если все равны, то не существует такое понятие, что это можно, это нельзя. А дальше больше. Считает ли еврей француза своим братом? Или еще больше вопрос. Считает ли еврей Францию своей родиной? Или нет, потому что для Наполеона это было, ну, как бы существенно важно. То есть, если еврей говорит, моя родина – это земля Израиля, а Франция – временное место моего пребывания, ну, так ты не можешь быть гражданином тогда. То есть, у тебя ты будешь на правах беженца, как ты был когда-то. Поэтому на все эти вопросы нужно было ответить, и евреи как-то на эти вопросы ответили, плюс-минус, и с этого периода времени начинается совершенно другая формация. В этой формации уже понятие община, она имеет чисто формальные какие-то вещи, допустим, браки, развод, осуществляется через синагоги, похороны, не дай бог, если человек там умирает. Но все остальное теперь полностью попадает под эгиду государства. Поэтому евреи теперь как бы становятся обязан жить по двум законам. То есть, с одной стороны, он обязан жить полностью по законам государства и принимать полностью все эти законы. С другой стороны, он обязан, если, опять же, он остается религиозным человеком, жить по тем законам, по которым обязан жить еврей. Вот с этого момента начинается современная, наверное, эпоха существования еврейского народа. Поэтому тут возникает тогда вопрос, и вопрос возникает очень-очень важный. А что тогда для еврея становится первостепенно? Первостепенно для него становится понятие блага Родины, где он находится, в общем, как он его понимает, либо благо еврейской общины и его семьи и так дальше в общем. Потому что иногда эти вещи, они в принципе могут совершенно не совпадать. Потому что, не знаю, может быть какая-то страна или может быть какой-то режим, который в принципе является, может, не самым лучшим. Но с другой стороны, евреям при этом режиме живется очень хорошо. И таких случаев было, большое количество. И мы это видим там на историческом этапе. Что должен еврей сделать? В первую очередь он должен быть гражданином государства, где он живет. Или в первую очередь он должен ощущать себя евреем, который живет в этом государстве. Вот здесь вот возникает очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. С точки зрения, опять же, точки зрения еврейского взгляда, религиозного, теологического взгляда, я не говорю сейчас светского взгляда, а именно теологического взгляда, как еврей воспринимает мир, еврей, он в первую очередь выбирает то, что в государстве был мир, и что еврей мог, находясь в этом государстве, приносить, а, пользу этому государству, и, б, оставаться в лоне своей традиции, чтобы никто не запрещал ему жить по тому образу жизни, по которому он должен жить. Иногда это очень сложная вещь, и поэтому, как я сказал, евреи, они никогда не поднимали революцию, то есть у евреев всякие товарищи, типа, там, не знаю, Якоби в Германии, Троцкий в России, Белла Кун в Венгрии, они начали существовать только тогда, опять же, когда начал идти какой-то отход от религии. Но, опять же, с точки зрения, в общем, несмотря на то, что уже не существует понятия «община», как она существовала, может быть, до наполеоновских времен, для религиозного человека, для религиозного еврея, в первую очередь идет на первом месте, стоит именно то, что в государстве, в котором он находится, должен быть мир. То есть должна быть какая-то стабильность. То есть если еврею что-то не подходит, если еврею что-то не нравится, он совершенно спокойно имеет право покинуть эту территорию, уехать в какое-то другое место, но не заниматься в этом месте религиозной деятельностью. Интересно, вот пример, может такое сказать, вот в 1933 году, не дай бог, приходит фашистская власть в Германию. И один из первых законов, который принимают фашисты, очень интересная такая вот вещь, один из первых законов – это запрет евреям на еврейский убой скота. На самом деле это не европейское такое изобретение, не фашистское изобретение. Фашисты выдвигают этот закон с тем, что евреи негуманы. А фашисты хотят, так как негуманные люди, они хотят, чтобы убой скота был гуманным. Поэтому какой должен быть убой скота? Убой скота должен быть электрическим током. То есть ты бьешь корову электрическим током, она там умирает, и все. То, что евреи режут корове горло, перерезают и так дальше, считалось совершенно негуманным. И поэтому фашистская Германия, вот фашистское правительство гитлеровское, одним из первых законов, которые она издает, это запрет евреям на кушание кошерного мяса. То есть в Германии не могло быть кошерного мяса, потому что запрещен был законом убой скота. И тогда возник вопрос, что делать? Всем кушать некошерное мясо, либо можно найти какое-то послабление. Может быть, не знаю, может быть, там, если там ударить, не знаю, там, током там или еще что-то. Понятно, что оно будет не кошерное, но все равно, может быть, оно не убьет животное окончательно, и потом оно его ударит током, а потом оно все равно перережет это горло и так дальше. Ну, то есть пойти на какое-то послабление, чтобы у евреев была кошерная пища. Поэтому для немецкой общины Германии возник вопрос, что делать? Либо вообще отказываться от кошерной пищи и продолжать жить в фашистской Германии, либо пойти на какое-то ослабление. И был очень интересный такой там, не знаю, там спор, вопрос. Немецкие раввины сказали, что можешь пойти на послабление, иначе вся община еврейской Германии вообще перестанет кушать кошерную пищу. Австрийская община сказала, что нет, пойти на то, что там, перестать кушать тогда мясо и все, но не нарушать еврейские законы. И тогда спросили они у одного из таких лидеров еврейского народа, которого звали Рав Хаим Озер Гродзинский, он тогда жил в Вильнюсе, и задали ему этот вопрос, что делать. И он сказал, что, смотрите, еврейский закон нарушать ни в коем случае нельзя, поэтому, но поэтому, да, значит, евреи окажутся без кошерного мяса. И что интересно, те евреи, которые сказали, мы не будем жить в той стране, где ну, вот у нас там, не знаю, кошрут не будет, кошерного мяса не будет, они уехали из Германии, и они, кстати, выжили. А те, которые остались, они по большей части и погибли. Поэтому очень сложно, когда у евреев начинают идти вот эти вот компромиссы, которые связаны именно с вот такой вот вещью, когда государство, родина, опять же, где живут евреи, где они родились, начинает влазить в какую-то еврейскую вещь, связанную с законом. Если она не влазит туда, то еще раз, у евреев было принято, и это закон, молиться за ту страну, где они находятся. Если тебе что-то по идеологическим настроениям не подходит, ты должен тогда оставить эту страну. Плюс еще, последнюю вещь, которую я хотел сказать, и можно эту вещь подискутировать. У евреев есть еще очень важный принцип. И этот важный принцип, он действовал когда-то на протяжении тысячелетий, и, кстати, действует до сегодняшнего дня, и действует очень серьезно. Не было принято евреям, допустим, одной страны призывать евреев другой страны бунтовать против той страны, где они находятся. Это еще одна часть еврейского закона. Почему? Потому что еврей всегда должен думать о том, что на другой территории, опять же, я не влажу сейчас в политику и не говорю это по сегодняшний день, я говорю, как это было на протяжении веков. Он должен всегда подумать о том, что призывая какого-то еврея там, к бунту или еще что-то, ты подвергаешь своих собратьев, которые находятся на противоположной территории. Либо, если ты с еврейской точки зрения осуждаешь государство, где находятся, опять же, твои братья, другие еврейские общины, ты тем самым подвергаешь их опасности. Поэтому, как это звучит сейчас, может быть, не политкорректно, и я понимаю, что для большинства наших светских слушателей они скажут, что же вы такое говорите, но еще раз, если мы говорим, как принято у евреев, надо говорить, как принято у евреев. Поэтому в любой ситуации, которая происходит, у человека может быть там своя точка зрения по тем событиям, которые происходят, но что должен делать еврей? Еврей должен молиться о мире. Вот эта еврейская община должна делать. То есть она должна приложить максимум усилий для того, чтобы в той стране, где они находятся, был мир. И поэтому мы видим, опять же, с точки зрения исторической, были ли, допустим, известные еврейские политики? Ответ. Были, допустим, Хасдай ибн Шапрут. Хасдай ибн Шапрут был раввином, а с другой стороны он был как бы визирем, он был министром иностранных дел, практически премьер-министром у Абдаль-эль-Рахмана, то есть одного из самых влиятельных таких вот халифов, которые были в Испании. Что делал Хасдай ибн Шапрут? Хасдай ибн Шапрут занимался тем, что он делал мир. И, допустим, он принимал и послов Ватикана, и послов Священной Римской империи, и даже один аббат, не помню, как его звали, который посетил Хаддай ибн Шапрут, он сказал, что никогда не встречал человека столь мудрого и проницательного, как этот еврей. То есть Хаддай ибн Шапрут, он, с одной стороны, политическая фигура, но что, что он делает, на что он направлен? Он направлен, а, он служит государству, и, б, он направлен на то, чтобы у этого государства был мир. То есть вот понятие мира, понятие шалома, это главная еврейская чета. Или, допустим, Шмуэль Анагид, который был визирем вообще Гранады, и он вообще возглавлял армию, и он был как бы там главнокомандующим армией и так дальше. Но если мы посмотрим, опять же, политику Рав Шмуэля Анагида, мы увидим, в принципе, ту же самую вещь. То есть еврей, находясь на той или другой территории, он не старается влезать в конфликт в ту или другую сторону. Он старается сделать все, что от него зависит, чтобы, чтобы территория, на котором он жил, был мир. Так было принято. Когда возникает понятие секулярного общества, в секулярном обществе, соответственно, появляются совершенно другие уже понятия, потому что человек, живя в секулярном обществе, он живет по законам секулярного общества. А закон секулярного общества, безусловно, современные, они совершенно другие. Поэтому происходит ли какой-то конфликт между двумя этими составляющими? Еврейским традиционным взглядом, секулярным взглядом? Наверное, где-то да. Потому что когда стали появляться первые революционеры против вот этих первых еврейских революционеров России, выступал не царь и не царская охранка, выступала еврейская община. Потому что считалось о том, что это приведет к большой-большой трагедии. Поэтому как выработать золотую середину между еврейским взглядом и секулярным взглядом – это вопрос. И это вопрос очень-очень сложный. Поэтому вот это так в двух словах отношение евреев к родине, к государству, что само по себе очень-очень, как бы, еще раз, непростой вопрос. И последнюю вещь, которую хочу добавить – я понимаю, что большинству из наших слушателей, они могут быть совершенно не согласны с этой точки зрения, но я сказал даже не свою точку зрения. Я сказал, как принято у евреев на протяжении последних практически 2000 лет было относиться к странам, государствам, режимам, на территории которых они жили.
Да, Рав Гидаль, спасибо. Это вышло очень интересно, содержательно. И, конечно, вопрос действительно, как вы нам сейчас это ясно показали, непростой. Давайте я попробую несколько еще дополнительных вопросов задать. Вот сегодня жить в стране и, ну, полноценно жить в стране и не быть ее гражданином не получается. Общество, мир устроен таким образом. И совершенно неизбежно о том, что где-то законы страны, которые относятся к ее гражданам, противоречат законам иудаизма. И это что означает? Что надо просто встать и уехать из этой страны? Ну, приведу пример при воинской обязанности. Да? То есть, ну, хорошо, сейчас там, скажем, в США, да и ну ладно, что США говорит, Россия. В России существует обязательная воинская обязанность. Вот живет гражданин России, религиозный, молодой человек. Его должны призвать в армию. А в армии ни о каком соблюдении абсолютного большинства особенностей еврейской жизни и заповедей еврейской жизни речи не идет. Вопрос. Что всем ребятам религиозным призывного возраста надо покинуть Россию?
Нет, это не так, потому что, опять же, вы задали очень правильный вопрос, потому что конфликт, опять же, между еврейской составляющей и общегосударственной составляющей, он именно находится вот в той плоскости, которую вы озвучили. Так еврей должен быть самым законопослушным гражданином той страны, где он находится. Поэтому, в принципе, в любой армии мира, и, кстати, так было и в царской армии, по большому счету, иногда это не всегда соблюдалось, но в плюс-минус так оно было. Или, допустим, в кайзеровской армии и так дальше. Мы не говорим тоталитарной армии. В принципе, еврей, который служил в армии, он мог жить по, в принципе, еврейским законам, так или иначе. И еще раз, даже в российской царской армии, может быть, не всегда это соблюдалось, но в принципе, по закону, еврея никто не носил, не крестил, и, в принципе, он мог оставаться и соблюдать чисто еврейские какие-то вещи, связанные с службой в армии. Теперь, если речь идет о состоянии войны, когда еврей, к примеру, не может соблюдать субботу, не может в полной мере соблюдать кашрут и так дальше. Сам еврейский закон говорит, что если идет угроза для жизни человека, если человек должен защищать там, жизнь свою и своих там, не знаю, друзей, там, близких и так дальше, которые находятся вокруг него, то, в принципе, все законы иудаизма в этом отношении не отменяются. То есть человек может не соблюдать шаббат, может не кушать кашрут и так дальше. В том же самом Израиле есть большое количество людей, которые, религиозных людей, которые работают в полиции. Полицейского религиозного человека могут вызвать шаббат на работу, и он обязан сесть в машину и поехать на работу. Такая же вещь точно идет, если человек, не знаю, там пожарный, или если человек там врач. Поэтому, когда идет речь о жизни других людей, то есть еврейские законы, они отодвигаются, потому что человеческая жизнь, она идет на первом месте. Поэтому вопрос насчет российской армии, или насчет американской армии, или еще насчет какой-то другой армии, где, в принципе, с точки зрения государства еврей может жить не в военной ситуации, соблюдая еврейские законы, поэтому нет никакого запрета идти тогда в армию. Такой запрет был в советской армии. В советской армии вот тот человек, который шел, потому что в Советском Союзе вообще ничего такого не было. Поэтому, конечно, формально еврей должен был сделать все, если он был религиозным человеком, потому что в Советском Союзе жили секулярные люди, и их этот вопрос мало интересовал, поэтому не возникал этот вопрос. Но в Советском Союзе жили религиозные люди, их было мало очень. Они, безусловно, пытались сделать все, чтобы в армию не пойти, потому что они понимали о том, что в армии они не смогут соблюдать. Поэтому с точки зрения еврейского закона, если еврей, не знаю, законопослушный там гражданин, его там призывают в армию, и в армии, опять же, он сможет соблюдать еврейские законы, нет никакого ну, не знаю, там, права у еврея, то, что называется, не идти в эту армию. То есть, опять же, я не хочу влазить в эту тематику, тут может быть много разных каких-то вопросов, но тут не произойдет конфликта между понятием «быть евреем» и «быть солдатом» одновременно.
Понятно. Чуть-чуть развивая тему армейскую. Должна ли еврейская община или там конкретно религиозный еврей, идущий в армию, оценивать самостоятельно, кем является его армия, агрессором или защитником? Что говорит, если идет речь о защите человеческой жизни, то можно нарушать законы, нужно нарушать закон настолько, насколько это необходимо для сохранения человеческой жизни. И своей, и другого человека, естественно. А вот был бы логичный вопрос о том, что если армия является агрессором, то идет разговор не столько о защите своей территории, там, своей собственной жизни, сколько о попытке отнять ее у других. Понятно, что это можно обернуть всегда в рубрику или там, в понятие о том, что действия армии направлены на оборону, пусть превентивный удар, плюс, так сказать, предотвращение чужой агрессии и так далее. Но все-таки мой вопрос, остается ли место для оценок или просто надо выполнять решение государства?
Еще раз, мы сейчас находимся в очень сложной теме. То есть, ну, как бы тема необыкновенно сложная. И этот вопрос, кстати, возникает не сегодня и не сейчас. Эти вопросы, к примеру, ставились во время Первой мировой войны, когда, допустим, и в немецкой, и в австрийской армии было огромное количество еврейских и солдат, и офицеров. Точно так же, как и в российской армии. То есть в российской армии тоже было, ну, может быть, не глобальное какое-то количество, но было много евреев, которые там были, и это были евреи религиозные. И евреи религиозные были как с одной стороны, так и евреи религиозные были с другой стороны. Каждая из стран воспринимала себя, ну, как бы находящейся на правильной позиции. Допустим, немцы, несмотря на то, что они вели Первую мировую войну, с демократической точки зрения в кайзеровской Германии многие вещи они были более демократичны, чем в России. Но с другой стороны, Германию все считали агрессором, опять же, считали агрессором постфактум. То есть мы считаем уже по окончании Второй мировой войны, Первой мировой войны о том, что там Германия, она агрессор, и там миллионы жертв, которые там в результате этой войны. Вообще война это не еврейская вещь. То есть еще раз, как я говорю, еврей должен сделать все, чтобы не было войны. Второй вопрос. Как воспринимали себя евреи, которые были в немецкой армии, как воспринимались евреи, которые были в русской армии? Есть евреи уже в армии, и нету явного противоречия с тем, что, ну не знаю, какие-то есть вещи, которые являются... ну, не знаю, там, построить газовую камеру и травить там, не дай бог, там, людей, там, или без суда и следствия, там, не знаю, расстреливать маленьких детей, женщин и так дальше. Опять же, я не хочу влазить сейчас в какие-то конфликты и так дальше, и я не имею в виду те конфликты, которые происходят сейчас. Тут, наверное, если речь идет о войне, и если речь идет о том, что еврей уже оказался на фронте, то в данной ситуации, ну, как бы еврей должен оценивать точно так же, как другой человек. То есть у него есть солдатский долг, либо у него есть дезертирство. Если он с армии дезертирует, его будут судить по закону государства. Должен ли он дезертировать с точки зрения еврейской? Ответ – это каждый конкретный случай. Но таких случаев, если речь идет не о фашистской Германии, в данной ситуации, я таких случаев особенно не знаю, потому что в той или иной степени с каждой из сторон каждый может сказать о том, что он прав в той или иной вещи. Второй вопрос, если человек уже пошел в армию, если он уже находится в армии, тогда он должен подчиняться требованию командования той армии, в которой он находится. Даже в современном, опять же, мире, как-то не страшно звучит, в тех конфликтах, которые сейчас происходят, я уверен, что с двух сторон враждующей армии находятся евреи, с той стороны и с этой стороны. Поэтому лучше всего, поэтому еще раз, еврейский взгляд на мир – это то, чтобы не было войны. И не в смысле, как в Советском Союзе собирали деньги в фонд мира, а имеется в виду, что каждый еврей обязан сделать так, чтобы наступил мир. Но если он уже не наступает, тогда возникают действительно очень-очень сложные вопросы. То, о чем мы сейчас говорим, это очень сложный вопрос, и его нужно отвечать конкретно к тем обстоятельствам, которые может возникнуть в той или другом историческом каком-то отрезке истории.
Попробую с другой стороны. Вот вы говорите о том, что евреи должны поддерживать то правительство, которое, даже молиться за его благополучие, которое создает условия для полноценной, скажем так, еврейской жизни. Но в советское время в синагоге висели молитвы за процветание советского правительства, и верующие молились. Советское правительство со всей очевидностью не создавало условий для полноценного ведения еврейской религиозной жизни. Как вы это объясните?
Ну, опять же, можно объяснить только с одной стороны. То есть советское правительство было в аллахическом статусе, который называется Мемшелы Ташмат. То есть государство, которое пытается запретить евреям жить по-еврейски, поэтому было два выхода: либо эмигрировать из этого государства и не жить в нем, либо соблюдать еврейскую традицию тайно, зная о том, что ты как бы рискуешь. И поэтому, еще раз, так как мы все вышли из секулярных семей, во всяком случае, я, у которых, может, какие-то элементы традиции были, но мы все, то есть, как бы, весь народ, он стал секулярным, то есть, мы выросли в секулярном обществе, но все равно даже в этом обществе оставалась небольшая группа людей, которые, как бы, не сдавались, они там, не знаю, в лагеря шли, там рисковали жизнью и так дальше, но они оставались верны еврейской традиции. Поэтому нужно ли было тогда молиться за благополучие государства? Ответ, ну, наверное, да, потому что это государство, с одной стороны, тебя не убивало. И то, что в этом государстве не было анархии, потому что что такое анархия? Анархия – это, вот, не знаю, эпоха гражданской войны. Вот во время гражданской войны, с одной стороны, как бы все были хорошие, но еврейские погромы были настолько ужасные, что они как бы предшествовали там Холокосту и так дальше. В Советском Союзе, опять же, я не оправдываю его, и безусловно, это был режим, который является режимом зла. Но существовало понятие полиции, и человека там не могли просто так зайти, там, не знаю, да, там, зарезать, ограбить. Если к нему там кто-то нападал на улицу, он мог позвонить по телефону, и даже советская милиция могла прийти его защитить. То есть в этом отношении молиться за то, чтобы не было анархии. В данной ситуации надо молиться, чтобы не было анархии. Поэтому тут молитва за государство, оно идет даже не за благополучие государства, а за то, чтобы в государстве были какие-то структуры, которые будут защищать человека от полного бесправия.
Рав Гидаль, ну, все-таки, конечно, вопрос, видимо, непростой, потому что я вижу, что мы, уверен, наши слушатели, что тут очень много всяких, скажем так, условностей понимания этой темы. Ну, например, вы говорите, надо молиться за государство, потому что государство – это некая противоположность хаосу. А хаос убивает и так далее. Ну, мы знаем, что в Советском Союзе целенаправленно в ходе репрессий и организованного голода без всякого хаоса, наоборот, очень организованным образом погибли, ну, скромно говоря, миллионы людей. И среди них наверняка очень большое количество евреев. Соответственно, стоит ли поддерживать государство, которое организованным без всякого хаоса образом уничтожает большую часть своего населения, в том числе евреев? Не знаю. Даже, наверное, не вопрос, а просто не знаю, промежуточное какое-то заключение с моей стороны или промежуточный месседж или мысль. Может быть, прокомментируете?
Я хотел бы просто еще раз объясниться, потому что я понимаю, что для большинства из наших слушателей, еще раз, то, о чем мы сейчас говорим, и то, о чем сейчас я говорю, может быть, воспринято как, не знаю, неправильная позиция, позиция страуса, который опустил голову в песок и говорит, ничего не видим, там ничего не слышим, все, что происходит, то происходит, потому что, опять же, в мире, в котором мы сейчас находимся, люди враждуют, и с разных сторон баррикады, к сожалению, находятся евреи. Я в данном случае не говорю, кто прав, кто виноват. Тут вопрос не в этом. Потому что вопрос, который у нас был, как принято у евреев было относиться к этому на протяжении тысячелетий. Я попытался это объяснить. Теперь, как принято у секулярных евреев относиться к этому? Ну, как к этому относится все секулярное общество? То есть это уже, оно уже не имеет отношения к еврейской традиции. Оно имеет отношение к тому обществу, где живет человек. Теперь, по поводу молиться за государство. В принципе, в любом сидуре, молитвеннике, который издавался в Российской империи, так или иначе, всегда была молитва за благополучие Николая II и цесаревича Алексея. То есть, ну, как бы отпечатали эти вот вещи в обязательном порядке. Точно так же, как в сидурах, которые молитвенники, которые печатали в Советском Союзе, было благополучие за генерального секретаря ЦК КПСС и советское правительство. Тоже были вот эти вот вещи. Молиться в данном случае за государство, чтобы было более понятно, это не значит, что евреи, знаете, были такие адвентисты там седьмого дня и так дальше, они обычно были в фашистской армии, их делали бродобреями, потому что брили, как правило, ну, небезопасными бритвами, и считали, что они не против... у них был такой лозунг о том, что ну, как бы, ну, они никогда не мстят, никогда ничего не делают, поэтому фашист был уверен, что если он расстрелял даже всю семью этого человека, он его не резанет по шее вот этой бритвой, которому бреет бороду. Должен ли еврей доходить до этого уровня? Ответ, конечно, нет. Конечно, нет, потому что если есть зло, если есть несправедливость, то еврей, у нас нет такого понятия «ударили по одной щеке, поставь вторую щеку». Имеется в виду, что если ты видишь зло, со злом нужно бороться. Второй вопрос – определение зла, и когда человек должен понять, вот когда я должен пойти бороться со злом. Тут существует два понятия. Существует секулярный взгляд. Секулярный взгляд, не имеющий никакого отношения к духовной позиции и так дальше. Это когда человек живет в секулярном обществе. Он либо одну пропаганду слушает, либо вторую. Он говорит, я либо сюда иду, либо туда иду и так дальше. Либо есть понятие еврейский взгляд и еврейский традиционный взгляд, который дает характеристику той вещи, когда еврей должен сказать, я молчать не буду. Ну, то есть, ну, как бы, вот в данной ситуации я молчать не могу. В данной ситуации я там, не знаю, там должен что-то сделать и так дальше. Поэтому в каждом конкретном случае это свой случай. Но на вопрос молиться за благополучие правительства, чтобы просто было более понятно нашим уважаемым слушателям, имеется в виду, я не знаю, что было в сталинскую эпоху. И не знаю, молились ли в сталинскую эпоху, потому что когда я говорю об этом, я имею в виду эпоху полного застоя, конца уже Леонида Ильича Брежнева и так дальше. Тот Советский Союз, когда я был маленький. Я имею в виду эту эпоху. Сталинскую эпоху не знаю. Я не знаю, что, как там было. Но в данной ситуации имеется в виду, что ты не то, что ты поддерживаешь правительство. Имеешь в виду, как вы правильно сказали, ты молишься, чтобы в стране, где ты находишься, не было хаоса. То есть, если эта страна, опять же, тебя не убивает, как мы сказали, Советский Союз находился в статусе того, что евреи там жить не имели права, в принципе, они должны были оттуда уйти. Но они не могли оттуда уйти, потому что границы были закрыты. Поэтому второй вопрос, когда границы закрыты, как ты должен выживать? То есть была та часть, которая стала абсолютно секулярной, не задавала себе этого вопроса, или задавали все эти вопросы с политической точки зрения. А была та часть, которая никуда не уходила, то есть они подпольно, тайно, несмотря на то, что жили в Советском Союзе, они соблюдали еврейские традиции. Вопрос, молились ли они за государство? Ответ – не знаю, но еврейский закон так говорит. Тут вопрос даже еще раз, никто не желал там 100 лет жизни Леониду Ильичу Брежневу. Молитва заключалась в том, чтобы в государстве была стабильность, в результате которой человек мог выживать. То есть, ну, мог, потому что как только начинается нестабильность, как только начинается анархия и так дальше, это все приводит к опасности человеческой жизни. В этом имелось в виду понятие молиться за благополучие государства. Если вы войдете в Московскую хоральную синагогу, точно так же, если вы войдете в Мельбурнскую синагогу центральную и так дальше, вы увидите о том, что там находится молитва за благополучие государства. В любой центральной синагоге любого государства будет находиться эта молитва. Второй вопрос, молятся ли в общинах конкретно об этом? Ответ, что общины это делают редко. Но формально, если речь идет о центральных каких-то синагогах, в любой стране мира это читается. В любой стране мира. На Украине, в России, не знаю, там, в Австралии, в Америке, в Израиле. точно так же молятся за благополучие правительства и армии и так дальше.
Рав Гидарий, мы с вами уже достаточно давно беседуем, тема такая животрепещущая, и понятно, что мы уже наши с вами временные лимиты превысили, но, может быть, вы коротко сможете ответить на вопрос. А вот, исходя из всего того, что я слышу, предполагается поведение религиозной общины еврейской, оно такое очень статическое. То есть вот, если на сегодняшний день все более-менее ровно, ну, значит, и мы желаем благополучия этому правительству, этому царю и этой власти. А есть ли место некой прогнозу? Да? То есть, вот мы в прошлый раз с вами тоже коснулись, что к законам физики иудаизм относится уважительно, а к законам социологии не знаю. Хотя они, в общем, тоже достаточно упрямая штука. Так вот, есть ли место прогнозу, то есть когда община видит о том, что, ну хорошо, через два шага, судя по законам социальных наук, начнут появиться хаос нежелательный или тем более какие-то репрессии на еврейскую жизнь. Нужно ли предпринимать какие-то действия в данный момент, или все-таки надо дождаться, пока это свершится, и только потом действовать?
Это хороший вопрос, но опять же, мы с вами и те евреи, которые нас сейчас слушают, мы являемся потомками выживших, потому что те, которые не выжили, большинство из них, к сожалению, потомков не имеет. А выживали те, которые иногда в правильное время покидали ту или иную территорию, где может быть хаос, где может быть нестабильность, где может быть угроза для жизни, для человека, для его семьи, для его детей. Опять же, если мы говорим о том, что человек соблюдает еврейские законы и угроза того, что он сможет соблюдать еврейский закон. Второй вопрос, можно ли это проецировать в современное общество, где мы находимся? Я думаю, что в каждой конкретной ситуации у человека должен быть этот вопрос. То есть вопрос, который был у евреев всегда, и он остается и сейчас, он всегда говорит о том, что нужно планировать и предполагать и видеть что-то на несколько шагов вперед. Если человек видит, что есть явные предпосылки и угрозы того, что человеческая жизнь будет под угрозой, и там еврейская жизнь будет под угрозой, у евреев еще раз способ идти не в революцию, а покидать ту территорию, на которой они находятся. Но еще раз, я ни в коем случае не хочу это как-то притягивать к той ситуации, которая есть сейчас в том мире, в котором находимся мы. То есть в этой ситуации, если речь идет насчет секулярного еврея, то есть он, наверное, решает это самостоятельно. Если речь идет насчет религиозного еврея, наверное, такой человек будет спрашивать у раввина. То есть он будет спрашивать у мудреца Тору, более грамотного человека, спросить его совета, как поступать в той или другой ситуации.
Рав Гидарий, огромное спасибо. Вы точно дали нам большое количество информации, мудрости, пищи для размышлений. Каждый из нас делает свои выводы. Или, если ему будет это непросто сделать, обратиться к вам или к другим мудрецам Торы, ну или просто умным людям, которым вы доверяете, уважаемые слушатели. Я очень еще раз благодарю вас, рав Гидарий, от имени всех нас, и желаю всем хорошей недели, приближающейся к шаббату.
Мира, мира и здоровья. Спасибо большое. До свидания.